Во всяком случае, все-таки свергнут был с престола и убит, и потом несколько дней лежал на Красной площади труп все-таки Лжедмитрия, а не настоящего царевича, чудом спасшегося в Угличе.
Вы знаете, все-таки, ну, не бывает в истории, вот мы видим это по другим, даже по царю Василию Шуйскому, так что есть такая поговорка: собаки собачья смерть. Вот она же не зря существует, потому что слишком уж страшной была смерть у Лжедмитрия, слишком страшным был его конец. Я его ни в коем случае не могу оправдать, потому что вот этот выстрел прахом Лжедмитрия из пушки в сторону Запада, он потом старится еще вернулся в российской истории.
Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей», совместный проект «Голос России» и издательство «Молодая гвардия» подошла к концу. Я напомню, нашим гостем был писатель и историк, доктор исторических наук, автор книги «Лжедмитрий», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Вячеслав Козляков. Спасибо вам большое, Вячеслав Николаевич.
Спасибо вам.
С гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Уверяю, вас будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, сколько трижды героев Советского Союза было во время Великой Отечественной войны, первыми правильный ответ прислали Ирена Гозман из Кёльна, Германия, телефон заканчивается на 2245, Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты, его номер телефона оканчивается на 6266, и Василий Уткин из Симферополя, Крым, телефон заканчивается на 2143. Во время Великой Отечественной войны трижды героем Советского Союза был только Александр Иванович Покрышкин. Мы поздравляем победителей. В подарок они получают каталог ЖЗЛ с автографом Алексея Тимофеева. Напоминаю, свои ответы присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
Хотите совершить путешествие по самой большой стране в мире, не вставая с дивана?
Тогда в путь вместе с программой «Карта Родины». Каждая серия – это экскурсия по одному из регионов России.
Увлекательный рассказ о самых интересных точках на карте.
Знакомство с культурой и бытом местных жителей.
Исторические факты и городские легенды.
Программа «Карта Родины». Интерактивный путеводитель по России.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 3 часа дня.
Голос России. Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. В ближайшее время в Москве может пройти встреча с ливийской оппозицией, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, пока же представители повстанцев в Бенгази вынуждены по техническим причинам отложить свой визит в Москву. Лавров напомнил, что во вторник состоится встреча с представителями властей Триполи, на которую российская сторона будет настаивать на выполнении главного требования Совета Безопасности ООН. Ливийские власти должны избегать действий, которые приводят к жертвам среди мирного населения. Тем временем глава МИД Италии предрек режиму ливийского лидера Муаммара Каддафи считанные часы. По словам Франко Фраттини, из узкого круга лиц ливийского режима начали поступать сигналы относительно того, что необходимо найти достойный выход из сложившегося в стране положения и, в частности, найти место, куда Каддафи мог бы удалиться, чтобы навсегда исчезнуть с политической сцены. Фраттини отметил, что сейчас идет работа с ООН над тем, чтобы был найден политический выход, устраняющий диктатора и его семью со сцены. Арест главы МВФ Доминика Стросс-Кана никак не повлияет на работу Международного валютного фонда по регулированию долговых проблем еврозоны, считает представитель Европейского центрального банка Эвальд Навотни. Стросс-Кан был задержан в субботу в Нью-Йорке по подозрению в домогательстве горничной гостиницы «Софитель». Главе МВФ уже предъявлено обвинение в попытке изнасилования. В руководстве «Единой России» не комментируют сообщения СМИ о том, что руководитель аппарата правительства Вячеслав Володин может возглавить предвыборный штаб лидера партии премьера Владимира Путина, если он решит участвовать в президентских выборах 2012 года. В этом году наша задача – выборы в Госдуму, а выборы президента – это уже задача следующего года. Поэтому об этом говорить преждевременно, сказал председатель Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов. Французские специалисты смогли прочитать все данные бортовых самописцев лайнера Airbus, разбившегося над Атлантикой в июне 2009 года. Черные ящики около двух лет пролежали на дне океана на глубине около 4 километров. По данным бюро, изучение этой информации займет несколько недель, и затем в течение лета этого года будет опубликован доклад. Лайнер Airbus A330, выполнявший рейс авиакомпании Air France из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился 1 июня 2009 года над Атлантическим океаном. На его борту находились 228 человек, все они погибли. Точные причины катастрофы до сих пор неизвестны. Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, корреспондент «Новой газеты» Ирина Халип, намерена обжаловать вынесенный сегодня приговор. Суд Минска приговорил Халип к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Ее супруг в субботу, 14 мая, был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в организации беспорядка в Минске 19 декабря. К настоящему времени по этому делу осуждены несколько десятков человек, в том числе 2 россиян, которых приговорили к штрафу. Межведомственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции, стартующей 8 июня на Международную космическую станцию. В состав основного экипажа вошли космонавт Роскосмоса Сергей Волков, японский астронавт Сатоси Фурукава и астронавт НАСА Майкл Фоссум. Их дублеры – россиянин Олег Кононенко, Андрей Кауперс из Европейского космического агентства и американец Дональд Петит. Как ожидается, полет новой экспедиции продлится более 160 суток. В ходе своей космической командировки экипаж примет последний американский шаттл «Атлантис», разгрузит 3 российских корабля «Прогресс». Капитал 50 богатейших семей в России за год вырос почти наполовину до 61 миллиарда долларов. А самой богатой семьей России стали братья Ананьевы. Суммарный капитал Алексея Ананьева, председателя Совета директоров Промсвязьбанка, его младшего брата, сенатора Дмитрия Ананьева, составляет 6,5 миллиардов долларов. Таким образом, это семейство сместило с первого места самую богатую в прошлом году бизнес-семью Гуцериевых, имеющую основные активы Роснефти и Бинбанка, пишет журнал «Финанс». В тройку богатейших российских бизнес-семей по версии издания вошли братья Аркадий и Борис Ротенберги. И стало известно название картины, режиссером которой впервые выступила актриса Анджелина Джоли. Картина будет называться «В краю крови и меда» и рассказывает об отношениях между сербом и боснийской мусульманкой за несколько дней до начала войны в Боснии, сообщает издание «Дедлайн». Ожидается, что фильм выйдет на экраны в США в декабре этого года.
Голос России. Новости.
И о погоде. В Цхинвале сегодня днем плюс 19 градусов дождь, в Душанбе плюс 32 осадки, в Варшаве и Париже малооблачно, до плюс 17. В Вильнюсе сегодня плюс 15, в Одессе солнечно 19 градусов выше нуля, в Кишиневе плюс 26, в Москве и Санкт-Петербурге переменная облачность плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московский «Спартак» за хулиганские выходки болельщиков в Самаре в соответствии с техническим регламентом Российского футбольного союза может понести строгое наказание вплоть до присуждения технического поражения в матче с крыльями Советов. Об этом заявил глава комитета РФС по этике Алу Алханов. Напомню, что во время матча 9-го тура чемпионата России между «Крыльями» и «Спартаком» на трибунах самарского стадиона «Металлург» произошли беспорядки. Фанаты красно-белых подрались с местными болельщиками и ОМОНом, а сам матч завершился выездной победой «Спартака» со счетом 1-0. Полузащитник мадридского Реала Криштиану Роналдо не скрывал своих эмоций после выездного матча 37-го тура национального первенства с Вильяреалом, в котором отличился дублем и таким образом забил свой 38-й гол в сезоне, повторив рекорды Сары и Уго Санчеса. «Я чувствую себя очень хорошо, должен признаться, априори не ожидал, что смогу стать автором стольких голов. Отмечу нашу победу в этой игре. Мауринью сказал нам, что последние матчи нужно выиграть, чтобы начать новый сезон на мажорной ноте. Что же касается рекорда, то впереди один матч для того, чтобы превзойти Сару и Санчеса. Однако это не является для меня навязчивой идеей», — заявил Роналдо. Директорат чемпионата мира по хоккею 2011 года определил символическую пятерку турнира. В нее вошли защитники Давид Петрасик, Марик Жидлицкий, нападающий Патрик Берклунд, Ярко Иманин и Яромир Ягр, а также вратарь Виктор Фаст. Официальный сайт ИХФ опубликовал новый рейтинг национальных сборных. Несмотря на четвертое место на чемпионате мира, завершившемся в Словакии, сборная России сохранила лидирующую позицию. А далее следуют финны, шведы, канадцы, чехи, американцы, швейцарцы, немцы, норвежцы и словаки. Сегодня был опубликован новый рейтинг листа WTA Тура. Победительница супертурнира в Риме Мария Шарапова поднялась на одну позицию, и теперь она седьмая. А первую строчку занимает Каролин Возняцкий. Далее следует Ким Клайстерс, Вера Звонарева, Виктория Азаренко, Франческо Скиавоне, Инна Ли. 50 сильнейших теннисисток планеты также входят Светлана Кузнецова, 13-я, Анастасия Павлюченкова, 14-я, Алиса Клебанова, 24-я, 26-я Мария Кириленко, 27-я Надежда Петрова, 35-я Екатерина Макарова, 39-я Елена Веснина и 50-я Анна Чеквитадзе. В мужском рейтинг-листе ATP первую строчку сохранил Рафаэль Надаль, а в десятку также входят Джокович, Федерер, Маррей, Содерлинг, Бердич, Феррер, Мельцер, Монфилс и Фиш. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Голос 15 часов и 8 минут. Московское время. В студии Екатерина Бабицкая. Здравствуйте. Россия требует прекратить превышение мандатов Совета Безопасности ООН в Ливии. Очередной сексуальный скандал в Нью-Йорке. Сегодня пройдут первое предварительное слушание по делу главы МВФ и приговоры в отношении белорусской оппозиции. Мнение экспертов.
Голос России.
Россия требует прекратить превышение мандатов Совета Безопасности ООН в Ливии. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил после переговоров со своим коллегой из Намибии Утони Нуюмой.
Обе наши страны заинтересованы в том, чтобы кровопролитие в Ливии немедленно прекратилось, чтобы в интересах ливийского народа, в интересах соседей Ливии, в интересах всего международного сообщества процесс был возвращен в политическое русло и начались переговоры о том, как обустраивать новую Ливию, как реализовывать назревшие реформы. Россия подтвердила свою поддержку той инициативы, с которой выступил Африканский Союз, предложивший для достижения указанных целей соответствующую дорожную карту. Ну и мы подтвердили нашу единую позицию в том, что резолюции Совета Безопасности 1970 и 1973 должны выполняться строго в рамках содержащихся в них мандатов, и что превышения этих мандатов, которые сейчас наблюдаются, должны быть прекращены.
В свою очередь Нуюма напомнил, что Намибия осудила иностранную агрессию против Ливии. Он также считает, что западные страны превысили полномочия. В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Совет Безопасности ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. Первые предварительные слушания в суде Нью-Йорка по делу главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в сексуальном домогательстве, пройдут уже сегодня. Представитель нью-йоркской полиции заявил, что у Стросс-Кана нет дипломатической неприкосновенности. Прокуратура инкриминирует ему попытку изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Стросс-Кана задержали в субботу в Нью-Йорке на борту самолета за 10 минут до вылета в Париж. Горничная нью-йоркского отеля «Софитель», ставшая предполагаемой жертвой покушения на сексуальную неприкосновенность, сообщила полиции, что Стросс-Кан попытался изнасиловать ее в своем номере. Однако ей удалось вырваться и вызвать правоохранителей. Когда они прибыли в гостиницу, глава МВФ уже покинул место предполагаемого преступления, забыв сотовый телефон и некоторые другие личные вещи. Медики зафиксировали на теле горничной незначительные травмы. Сообщение о задержании Стросс-Кана – прецедент, требующий определенного времени, чтобы выносить окончательное мнение, отметил в интервью «Голосу России» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
Это, конечно, событие, которое может очень сильно отразиться не только на личной судьбе, карьере французского политика и экономиста, но и на перспективе французских выборов президентских, затем парламентских, которые будут как раз ровно через год. Если бы Стросс-Кан победил, ему предсказывали очень значительные результаты, то он мог бы быть кандидатом от соцпартии, тем самым от левых сил. И опросы общественного мнения говорили о том, что у него были реальные шансы, причем очень сильные, на то, чтобы обогнать нынешнего президента. В этих условиях понятно, что сразу возникает подозрение. Нет здесь какой-то подтасовки, подставили ли его, не является ли это прислуга чьим-то орудием, то ли во Франции, то ли в других странах, с которыми имеет дело международный валютный фонд. Что бы ни случилось дальше, эта история очень плохо отразится на судьбе Стросс-Кана как публичного политика.
Добавим, самой Франции к руководителю МВФ очень многие относятся весьма критически. Семью и самого Стросс-Кана обвиняют в излишней любви к роскоши на фоне его социалистических взглядов. Однако Стросс-Кан любит дорогие машины, роскошные апартаменты, изысканные блюда и многие другие прелести жизни явно не социалистического происхождения. Эксперты уверены, каков бы ни был исход дела, скандал приведет к тому, что Стросс-Кан не сможет бороться за президентское кресло во Франции на выборах 2012 года.
Голос России. Радио большой страны.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает приговор жене экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Санникова, корреспонденту издания Ирине Халип, неправосудным и неконституционным. Сегодня Минский суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Белорусская оппозиция 19 декабря устроила несанкционированную акцию протеста после того, как было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Митингующие штурмовали дом правительства. Милиция задержала более 600 человек. Сейчас районные суды Минска рассматривают уголовные дела других кандидатов в президенты Белоруссии Николая Статкевича, Дмитрия Усса, Владимира Никляева и Виталия Рымашевского. Как и Александра Санникова, их обвиняют в организации беспорядков. О белорусских порядках размышляет Михаил Шейнкман.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Земля Санникова». Минский суд отправил экс-кандидата в президенты Андрея Санникова в колонию усиленного режима.
Акценты.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников, когда выдвигался на очную борьбу с Лукашенко, конечно, совсем не на такое первенство рассчитывал. Но именно он стал первым из претендентов на должность главы государства, кто получил реальный срок – 5 лет колонии усиленного режима. Суд признал Санникова виновным в организации массовых беспорядков 19 декабря. По этой статье могли впаять и все 15, но даже прокурор просил 7. У экспертов возникли вопросы. Если Санников на самом деле виновен, то почему так мало? Ведь те события, как утверждает Лукашенко и его паркетная пропаганда, угрожали безопасности государства. Следовательно, будь фигурант доказательно уличен, он должен был получить наказание по максимуму. Ему же дали минималку. Значит, главное преступление Санникова против режима состояло не в организации, а в участии. И не в митинге, а в президентских выборах. Но тогда к юриспруденции это уже не имеет никакого отношения, как и к правам человека. Это политика. По мнению адвокатов Санникова, не представлено ни одного убедительного доказательства о наличии у их подзащитного умысла на организацию массовых беспорядков, да и сам факт беспорядков не установлен в понимании статьи 293 УК Белоруссии. Но здесь сейчас так, что даже на нет суд есть. Наверное, пятерка – это все, что Фемида могла сделать для Санникова. Но и у этого срока тоже есть какие-никакие обоснования, тоже не юридического свойства. Во-первых, это все-таки снисхождение. Еще раз скажем, статья предполагает более суровое наказание. Во-вторых, в известном смысле символика. Хотел 5 лет в казенном доме – получи. В-третьих, продолжительность срока все равно не имеет принципиального значения. Знатоки местных нравов утверждают, что своих видных оппонентов Лукашенко сажает, чтобы потом амнистировать. Примерно так он поступил и в прошлом прошлый раз, после выборов 2006 года. Вначале закрыл своего соперника Козулина, затем через несколько лет выпустил на свободу. И именно это, между прочим, вернуло Минску относительное расположение Европы. И санкции заморозили, и восточное партнерство приняли. Сейчас, заметим, некоторые политологи из местных тоже считали, что Лукашенко держит своих оппонентов за решеткой в качестве заложников, чтобы когда-нибудь их выгодно обменять на некие европейские преференции. Это может быть вероятным, но приговор Санникову – это вещь очевидная. Обратим внимание, что огласили вердикт практически сразу после появления резолюции Европарламента. Она предписывает ЕС ввести более строгие экономические санкции против Белоруссии. Минск, наверное, решил, чтобы показать пренебрежение к угрозам Запада, мало слов. Нужно еще и дело – закрыть, причем вместе с его фигурантами. Запад возмущен. Европа и США осудили судебные приговоры экс-кандидату и его соратникам, назвав их политически мотивированными. ЕС пригрозил адресными ограничениями во всех сферах сотрудничества с Беларусью. Брюссель призвал белорусские власти немедленно прекратить подавление политической оппозиции и гражданского общества. Не исключено, что сработало. По крайней мере, жена Санникова, журналистка Наталья Халип, получила сегодня 2 года, но с отсрочкой приговора. Минск на связи. Белорусский публицист Евгений Огурцов поделится мыслями.
Самые повторяемые сегодня в Беларуси слова – это следствие и суд. Как это ни кощунственно звучит, но люди спорят по поводу сроков, которые получат бывшие кандидаты в президенты и их соратники. Согласно народному тотализатору, самый большой срок отводят Андрею Санникову, самый маленький – Владимиру Некляеву. И как бы в подтверждение этого Санникова действительно осуждают на 5 лет колонии усиленного режима. К такому сроку кандидатов президента Беларуси приговорили за протест против фальсификации итогов выборов. Накануне вынесения приговора Андрей Санников выступил в суде с громким заявлением. Он рассказал о том, что в тюрьме КГБ в отношении него применялись пытки, унижающие человеческое достоинство, давление и угрозы. Подобные сведения сообщали и другие узники, американки, так называют в народе СИЗО КГБ. После приговора Андрей Санников успел сказать: «Берегите моих родных». Присутствующие в зале скандировали свободу, позор власти, многие плакали. Символично, что это произошло накануне дня рождения сына Андрея Санникова и его жены Ирины Халип, которая также осуждена вместе с мужем на 2 года, но с отсрочкой приговора, то есть на так называемый условный срок. Кстати, Даниле, их сыну, исполнилось 4 года. Адвокаты политика убеждены, что в ходе следствия не доказан даже сам факт массовых беспорядков в Минске 19 декабря. Самое удивительное, что к судебному конвейеру граждане уже начали привыкать, как и к тому, что они сами в любой момент могут оказаться на скамье подсудимых. Никто в справедливость белорусской судебной системы уже не верит. Аналитическое сообщество считает, что сроки своим политическим оппонентам назначает сам Александр Лукашенко. Это всего лишь предположение, но в него почему-то многие граждане верят.
Это был белорусский публицист Евгений Огурцов. В общем, Минск осуждает, Минск осуждают. Люди молчат и все понимают. Часто простое кажется сложным. Батьку терпели, он стал невозможным. Заметим, что приговор Андрею Санникову вынесли в день рождения его сына. Ему только 4. Но, наверное, ему уже не надо объяснять, что батька и отец – это совсем не одно и то же. У экс-кандидата жена какое-то время будет своя земля Санникова. А у Белоруссии по-прежнему есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется «срок». Лукашенко. И он вполне может сказать, как герой из операции «И». Вы думаете, это мне дали 5 лет? Нет, это нам дали 5 лет. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты. Голос России. Радио большой страны.
Начало суда над Виктором Бутом в США назначено на 12 сентября. Прежде всего, его обвиняют в подготовке заговора с целью убийства граждан Соединенных Штатов. Адвокат россиянина Альберт Даян в эксклюзивном интервью «Голос России» отметил, что этот процесс имеет мировое значение, так как Конгресс дал американским правоохранительным органам право арестовать иностранного гражданина, который никогда в жизни не бывал в Соединенных Штатах.
Это в многом историческое дело. Многое здесь совершенно без прецедента. Законодательство США прецедентно по своей природе, то есть решения судей опираются не только на законы, но и на прецедентные прежних судебных решений. При этом новые решения сами создают новые прецеденты. Прецедент, который создает это дело, в случае, если будет решено, что Виктора можно судить в США, будет очень и очень негативным для мира, практически наличие такого прецедента обусловит легальное использование совершенно тоталитарного подхода к юрисдикции США в мировом масштабе. Спецслужбы США смогут арестовать любого неугодного Америке человека где угодно в мире и вести его на суд в США, даже при самых шатких доказательствах его виновности по американскому закону. В Бангкоке с Виктором встречались агенты одной из американских спецслужб под видом лидеров группы ФАРК. И при этом разговоре несколько раз упомянули, что эти вооружения, о которых была речь, нужны им, чтобы убивать американских граждан и колумбийских государственных органов, против которых они воюют. По мнению прокуратуры, того факта, что Виктор участвовал в подобных разговорах, вполне достаточно, чтобы осудить его за подготовку заговора с целью убийства американцев. Как я понимаю сейчас, прокуратура даже не имела намерения проверить, собирался ли Виктор на самом деле продавать вооружение. Реальные намерения Виктора прокуратуру совершенно не интересовали ни до, ни после ареста. В деле Виктора Бута все шло против обычной человеческой логики из самого начала. Обычно бывает как, происходит преступление, и полицейские начинают искать этого преступника. Здесь все было наоборот. Преступление создали и придумали, и подготовили сами правоохранители под конкретного человека. У США никогда не было доказательства того, что Виктор когда-либо планировал или готовил убийство американских граждан. Поэтому американские правоохранители решили создать такую обстановку, своего рода западню, в которую Виктор мог бы угодить в разговоре с американскими агентами. Разговор записывался. Эта запись и составляет основу доказательной базы обвинения. Какое бы обвинение не было абсурдное, опасность этого дела против Виктора заключается в том, что его судят в Америке, его судят американские жители, американские присяжные. И речь идет о том, что обвинение в том, что у Виктора была умышленность продать оружие для того, чтобы это оружие было употреблено убивать американцев. Само обвинение создаст презумпцию виновности. И я верю, что процесс, когда дойдет до присяжных, что американские присяжные дадут Виктору шанс и выслушают правду, что здесь произошло. Того шанса, которого до сих пор у него не было.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подготовила доклад, согласно которому ежегодно в мире выбрасывается больше 1 миллиарда тонн еды, как раз то количество, которого хватило бы, чтобы накормить всех голодающих в мире. Специалисты ООН предупреждают, что такое безответственное распоряжение пищевыми ресурсами грозит новыми кризисами. Алена Бакланова продолжит.
По данным ФАО, более миллиарда тонн продовольствия, которую каждый год отправляют на свалку, это треть от общего объема, который производится за это же время. В докладе отмечается, что потери происходят по двум причинам. Первая – отсутствие должной инфраструктуры при производстве и хранении пищи. И в первую очередь это касается развивающихся стран. Ущерб при этом превышает 630 миллионов тонн. Вторая причина – непропорционально огромное количество пищевых отходов, которое производится в развитых странах. В данном случае выкидывается почти 700 миллионов тонн продовольствия. Таким образом, и бедное, и богатое население планеты неправильно распоряжается пищевыми ресурсами. Чтобы решить проблему, специалисты ООН в первую очередь предлагают изменить продовольственные привычки так называемого «золотого миллиарда». С таким подходом согласен завсектором аграрных отношений Института экономики РАН Борис Фрумкин.
Действительно, в развитых странах, в том числе, скажем, в Европейском Союзе, значительная часть продовольствия еще годного к употреблению выбрасывается, и граждане, которые привыкли покупать много, вот их, кстати, система продаж в супермаркетах стимулирует. Купи там 3 килограмма и получишь скидку и так далее. Сейчас в Европейском Союзе вопрос продовольственной обеспеченности, там сейчас приобретает все более важное значение. проводятся такие меры по экономии. Какая-то продукция, которая, скажем, была нарезана или там приготовлена к текущей продаже в супермаркетах, не была куплена или продается по очень низким ценам тем, кто придет вот к этой распродаже, либо передается благотворительным организациям. Кроме того, супермаркеты стимулируются так, чтобы они отходили вот от этой вот системы навязывать, как бы стимулируют покупать лишнее. И теперь уже лозунг там часто звучит: не купи три банки, значит, по цене двух, а наоборот, не покупай лишнего и так далее. Ну, кроме того, есть рекомендации по экономии продовольствия, изменению модели потребления, больше ориентации на местную продукцию, которую не надо завозить по импорту. Скажем, вот в Великобритании идет такая компания, переориентироваться на возделывание овощей и фруктов в своих, в меньшей степени импортных и так далее. То есть определенная экономия есть уже сейчас.
Второй способ решения продовольственного кризиса, который предложила ФАО – улучшение системы поставок продовольствия из развивающихся стран, а также помощь местным фермерам, чтобы они выходили напрямую на покупателя. Таким образом, издержки, порча продуктов при неправильном хранении и перевозке могут быть снижены в разы. Борис Фрункин предлагает еще одно решение.
Сократить, может быть, импорт, а следовательно возделывание вот этих продуктов в развивающих странах, которые ориентированы на иногда чрезмерное потребление по нынешней модели в развитых странах, с тем, чтобы местные сельхозпроизводители ориентировались на производство того, что нужно этим странам. То есть не на в меньшей степени производить какие-то экспорт монокультуры типа каких-то тропических фруктов, специй и так далее, а больше производить продовольственные базовые продукты, которые им нужны: зерно, бобовые, картофель и так далее.
Но одними только регулирующими мерами ситуацию не исправить. Помимо этого, необходимо продолжать оказывать финансовую помощь развивающимся странам, отмечает эксперт.
Никакая экономия на Западе не даст такого количества продовольствия, чтобы прокормить население, которое уже сейчас приближается к 7 миллиардам человек, я имею в виду население Земли. Конечно, для того, чтобы решить эту проблему, нужны многие годы и многие миллиарды долларов. Но текущие какие-то вопросы, чтобы смягчить нынешние колебания, могут быть за счет того, что увеличатся резервы в развитых странах, которые они могут направить на мировой рынок, стабилизировать этот рынок, чтобы не было колебаний. Сейчас такую программу стабилизации мирового продовольственного рынка предложил, например, президент Франции Саркози в рамках своего председательства в группе Г2. Есть специальный программ помощи развивающим странам в развитии продовольственного производства и со стороны Соединенных Штатов, со стороны Европейского Союза. И Россия оказывает гуманитарную помощь в ряде случаев таких острых. Но бедные страны, особенно африканские и некоторые азиатские страны, они нуждаются, конечно, в инвестициях. И эти инвестиции могут идти через те организации, в частности, которые при ООН существуют.
Специалисты ФАО предупреждают, времени на воплощение всех предложений остается крайне мало. Промедление грозит не только глобальным голодом, но и гораздо более масштабными потрясениями. Ведь одна из причин нынешних революций в Северной Африке – повышение цен на продовольствие, которое вызвано его дефицитом. Алена Бакланова, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Еще одно обвинение в домогательстве может быть выдвинуто против главы МВФ Доминика Строскана. На него собирается подать в суд французская писательница-журналистка Тристан Банон за насильственные действия сексуального характера, якобы имевшие место в 2002 году, передает Франс Пресс. Сейчас Строскан находится под арестом в Нью-Йорке по обвинению в домогательствах горничной в номере гостиницы «Софитель». Президент Словении Данила Тюрк призвал продвигать инициативу своего российского коллеги Дмитрия Медведева в области европейской безопасности. Тюрк сказал об этом на встрече с Медведевым в Москве. По мнению словенского президента, Лиссабонский саммит НАТО и России в прошлом году показал, что по этой инициативе прогресс начался. Надо прилагать все усилия, чтобы продвигать его и дальше, считает Тюрк. Глава МИД России Сергей Лавров призвал союзников коалиционной операции в Ливии прекратить нарушение мандатов, которые содержатся в резолюциях Совбез ООН. В воскресенье самолеты стран НАТО продолжили наносить удары по Ливии, уничтожив ряд военных объектов. Жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, корреспондент российской «Новой газеты» Ирина Халиб, приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Суд Минска признал ее виновной в участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок Беларуси. Сам Санников в субботу был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в организации беспорядков в Минске 19 декабря. Президент группы «Анексия» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Он сообщил, что направил свое предложение руководителям партии. В то же время миллиардер сказал, что не будет давать никаких комментариев до того момента, пока не будет созван съезд партии. В Палестине объявлен 3-дневный траур по жителям автономии, погибшим накануне в результате обстрела израильскими военными. Во всех официальных учреждениях приспущены флаги. Накануне палестинцы отмечали 63-ю годовщину Накбы, изгнания миллионов арабов с родной земли. В этот день на границе Израиля, Сирии и Ливаном произошли столкновения между палестинскими беженцами и израильскими пограничниками. Израильские военные применили оружие.
Голос России. РУВР.ру.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Все загадочное и необычное, выходящее за рамки привычных представлений о реальности, с незапамятных времен притягивало людей, волновало их умы. В наши дни все больше и больше исследователей пытаются найти объяснение неведомому. Сегодня мы говорим о загадочных местах Свердловской области. В районе поселка Шале, помимо часто появляющихся НЛО, расположены загадочные дольмены. Напомню, что дольмен в переводе с бретонского «каменный стол» — это древнее мегалитическое сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой. Назначение дольменов ученым толком неизвестно. Высказывается лишь множество версий — от мест для пожертвований и захоронений до способа воздействия на своеобразные акупунктурные точки земли. Уральские дольмены представляют особый интерес, поскольку принято считать, что в здешних местах их нет. Тем не менее, кроме шалинских дольменов, есть данные о таких же мегалитических сооружениях близ Первоуральска. А о подобных искусственных сооружениях в окрестностях Верхней Пышмы и Среднеуральска известно уже более 20. Кем они созданы и с какой целью, пока загадка. На скалах по берегам рек Тагил, Нейва, Реж можно увидеть так называемые писаницы, рисунки, нанесенные на камни охры, неизвестно кем. Сделаны они, по оценке археологов, 4-5 тысяч лет тому назад. Смысл некоторых изображений не совсем понятен. По мнению некоторых исследователей, часть уральских писанец представляет собой не что иное, как схемы строения сложных химических элементов. И впрямь, многие рисунки напоминают хорошо нам всем известные еще со школы формулы, используемые в органической химии. Исследователи выдвигают смелую гипотезу, что химические формулы могли передать древним людям наши инопланетные братья по разуму. Многие из районов Свердловской области слывут в народе гиблыми. Деревня Герасимовка Тавдинского района, которую в свое время на весь Советский Союз прославил пионер Павлик Морозов, издавна считается гнилым местом, средоточием темных сил. В ней проживает сравнительно много колдунов и просто людей с необычными способностями. У деревни Мягкова в соседнем Таборинском районе слава не лучше. В прежние времена ее даже сторонились, старались объезжать стороной. Даже в наше время тут в некоторых домах хозяйничает нечистая сила.
Бывальщина. Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, друзья. Сегодня в студии «Голоса России» гость. Это член Комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим Анатольевич Густов. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Да. Вадим Анатольевич, кроме этого, является заместителем председателя Совета при председателе Совета Федерации по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. И поэтому сегодня у нас с вами, естественно, будет разговор, касающийся наших соотечественников, проживающих за рубежом. Как в ближнем, так и дальнем зарубежье. На прошлой неделе в Москве проходило заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников, и стало уже такой доброй традицией, что члены этого совета встречаются с нашими законодательными органами. Они были в Совете Федерации, там было большое совещание. Скажите, основные вопросы, которые задавали вам соотечественники, что их интересовало, что их тревожит?
Ну, вопросы на самом деле очень разные, но ведь сама повестка была очень конкретная. Как сделать более эффективное взаимодействие организаций соотечественников за рубежом с нашими структурами, которые есть субъекты федерации? Россия же большая, тоже, вариант, громадная. Вот, и поэтому мы как бы договорились, что в ближайшие, может быть, полгода мы примем решение на уровне Думы и Совета Федерации о том, чтобы принять закон о приграничном сотрудничестве. Но туда возможность многих наших соотечественников, особенно с пяти новых государств, как мы говорим, где появились новые границы, значит, и там взаимодействие будет совершенно в другой плоскости. Это раз, и кроме того, есть опыт сейчас московский, Татарстан, где субъекты федерации принимают свои законы о работе с соотечественниками. Ну, что это дает? Ну, дает возможность планировать в бюджетах какие-то небольшие ресурсы на подготовку высших учебных заведений, на небольшое квотирование. Вот, кроме того, возможно готовить для не только соотечественников, но и трудовой миграции людей в ПТУ, в большей степени здесь, и, может быть, за рубежом, такое уже тоже есть. Вот. Ну и третье, значит, более предметно, может быть, оказывать помощь, ну, в том числе и финансовую, и консультативную, это тем людям, которые переселяются сегодня по линии программы переселения. А как вы знаете, что вот за последние несколько лет переселилось 38 тысяч человек, и в этом году мы планируем, что все-таки порядка 24-25 тысяч еще приедут.
Вадим Анатольевич, ну если
вот, вообще вот взять... эти вопросы обсуждались, и, конечно, значит, то, что вот ставили перед нами задачи, мы эти как бы вопросы сейчас группируем, то есть хотите домашние задания нам на год. То, что мы можем сделать, но, к сожалению, вот сейчас это выборная кампания, которая идет, она тут уже немножко другой темп будет сейчас. Поэтому они все остались удовлетворены после этого. Мы как бы остались там какие-то свои частные вопросы там по Крыму. Они задавали по образованию, много вопросов было. Поэтому договориться, взаимодействие – это самое главное.
Мы работу с соотечественниками ведем, ну, последние 10 лет очень активно, наша страна. И очень много изменилось за это время. И тем не менее, в общем, есть, я бы не сказала, может быть, даже белые пятна, но есть очень проблемные темы, которые до сих пор не решены. Скажите, как вы считаете, что сейчас считается вот самой главной проблемой в отношениях с соотечественниками?
Дело в том, что везде самая главная проблема какая? У соотечественников, как все сейчас признают, это приблизительно 34 миллиона. по всему миру, там, включая Чили, Боливию, там, Уругвай и так далее. Это страшная цифра, колоссальная цифра. Это практически четвертая часть населения Российской Федерации. Из них опять вот цифры такие. 1 700 000 избирателей. Это еще люди, которые имеют статус еще россиян, как бы, не приняли гражданство других стран и так далее. И сейчас, если вот так, ну, объективно говорить, за последние 4 года мы провели как бы в систему всю эту работу. Это плюс, да? А минус какой? Они говорят, ну, их мало денег. Потому что любые организации соотечественников, ну, это же люди не работают в режиме добровольной народной дружины. Все равно они хотят, ну, что-то хотя бы немного получать. Иметь право какую-то помощь там кому-то оказывать, правильно? Значит, такой возможности, ну, она есть сегодня, но такой большой нет. И поэтому мы сейчас очень много надеемся, что если сейчас субъекты федерации примут вот свои законы, а мы на совете законодателей, я думаю, будем это рассматривать, то хотя бы 10 000 000 будут планировать в каждой области, это еще приблизительно хорошая сумма получается.
Конечно, да.
Плюс 320-340, что на следующий год миллионов планируется уже по линии федерального бюджета. Поэтому быстро, с учетом того, что в России очень много экономических проблем, нам колоссальные деньги нужны на модернизацию всей России. И экономики, и образования. Поэтому сейчас, как бы, вот из всего многообразия проблем, ну, вы, наверное, знаете, принято решение организовать фонд правовой помощи соотечественникам, он будет довольно приличный. Сейчас он согласован с премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что он в мае, в июне начнет уже работать. Но есть у людей безвыходные ситуации. Вот. Им нужна правовая помощь, она им будет оказываться.
Я очень хорошо помню последний конгресс соотечественников, всемирный, когда вышел с выступлением Медведев, и когда он произнес эту фразу о создании фонда поддержки соотечественников, весь зал просто взорвался. То есть они на самом деле ждут от России вот этого фонда. Скажите, пожалуйста, основные моменты, чем этот фонд будет заниматься?
Сейчас как бы определили, что он будет. Определили сумму, довольно приличную сумму. И мы считаем, что в мае он будет учредительным работником Министерства национальных дел. Тогда он нарабатывает систему. Ну, первоначально прикидки такие, что раз в 2 года фонд отчитывается перед советом, который создан при министре иностранных дел Сергею Дмитриевичу Лаврову. Вот. Будет, в принципе, как бы называться фамилия, мультиорганизация, которая нужна правовая оценка, приблизительно, сколько это будет стоить. Нам на работу сейчас алгоритм определенной работы. Ну, сумма там порядка 150 миллионов, это уже хорошие деньги, это уже порядка 5 миллионов долларов. Потому что появляется человек, свои проблемы, значит, ему нужна юридическая консультация, нужно юридическое сопровождение. Все это сейчас требует очень больших денег. Тем более, значит, ну, как вы знаете, и хорошие юристы, да, и не очень хорошие, зарубежные суды стоят очень приличные деньги. И в этом случае, значит, наши соотечественники обращаются в свою организацию, те обращаются в посольство. Первоначально, ну, посольство, как правило, таких ресурсов не имеет оказать, но может какую-то консультацию могут оказать. А далее, если эта проблема, она действительно разрешается, она идет уже непосредственно сюда, и дальше механизм я вам рассказываю. В мае будет все известно по полочкам. Я думаю, что в середине месяца, я сегодня разговаривал с Министерством иностранных дел, думаю, это уже заработает.
Очень хорошо. Это все-таки на самом деле будет оказывать нашим соотечественникам какую-то помощь, и они будут хотя бы знать, что государство наше, Россия, может помочь им в каких-то правовых вопросах. А вот давайте поговорим с вами. Мы сегодня затронули немножечко нашу программу переселения соотечественников, и вы даже называли цифры. На самом деле, ведь когда задумывалась эта программа, цифры это были совсем другие, и ждали от этой программы гораздо больше.
Цифры были астрономические, да. Но это с учетом того, что когда принимали программу 2020, вот эту знаменитую программу, которую, значит, Владимир Владимирович постоянно не напоминает, ну, там шел разговор о том, что это расчетные цифры, совершенно точные, что с учетом всех демографических моментов России каждый год нужно как минимум 1 миллион свободных рабочих рук. Но вопрос не о просто рабочих руках, а о квалифицированных рабочих рук. Поэтому возникла такая программа. Почему? Потому что, значит, после развала Советского Союза, ну, особенно в таких государствах, как Украина, Киргизия, Узбекистан, ну, или других, там, это 5 государств, оборонные предприятия или союзные предприятия, союзного значения, очень крупно, они развалились. Ну, взять вот тоже Киргизию, там было 5 очень крупных предприятий, и там, значит, оказались тысячи высококвалифицированных специалистов, которые, как правило, готовились в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Особенно вот для торпедного производства, для патронов, заводов и так далее. Да люди не хотят оттуда уезжать. У них хорошие соседи, прекрасные отношения, допустим, в Киргизии. Хорошие были работы, ну и там работа. И там никогда по крупному счету эти предприятия не заработают. Я когда спрашиваю, так вы, даже если что-то там появится, будете уезжать? Да, мы не видим, что вот в ближайшие там годы появятся те производства, где могут реализовать себя наши дети. Почему? Потому что где и программа, то же Узбекистан, там у них значительно ниже уровень преподавания, чем в России, да и программы другие. Поэтому мы рассчитывали, что буквально десятками тысяч поедет. Но когда первый этап прошел, мы столкнулись с массой проблем. Ну, во-первых, проблемы с жильем везде. Нормальным, квалифицированным жильем. И поэтому, когда обсуждали вопрос с высококвалифицированными специалистами, они говорят, ну, возьмем даже чернобыльскую проблему, или специалистов для атомной энергетики. Они вот нас устраивают, допустим, в Сосновом Бору, Ленинградской области, все. Зарплату устраивают, прекрасный город. Но нам непонятны правила, куда вы нас будете селить. То есть, четырехкомнатная квартира, переехать там в общежитие, жить там 3-5 лет, это никого не устраивает. И поэтому сразу стал вопрос, и он сегодня еще стоит, тут, наверное, многое придется сделать, как более, значит, конкретно, в более короткие сроки решать вопрос жилищных проблем. Это очень важный вопрос. Старые первые тысячи, которых люди приехали, им обещали одну зарплату, они, как правило, попали в кризис. И когда они приехали, ну, я в Калининграде был, и им обещали там по 15 тысяч зарплаты, по 20, а им сказали 8 тысяч. И они, люди, растерялись. Ну что, живут там во временном военном городке, комнатуху дали. Зарплата 8 тысяч, а на автомобильный завод хотели, вообще не отказали. И люди начали метаться. Так, кроме того, приехали первые дети, у них другая программа. В 8-х, 9-х, 10-х, ну, в частности, опять в Казахстан был, в Киргизии. У них другие программы, они уже наши институты поступать не могут. То что же этот переходный период, опять надо его сейчас каким-то делать немножко другим, как раньше, может, вьетнамцы принимали. Да это все отпугнуло. Но сейчас, когда более-менее Россия вновь выходит из этого кризиса, и как бы 32 субъектам федерации сейчас дали право во многом самостоятельно решать эти вопросы, это и есть решение правительства, сразу пошли подвижки. Очень неплохо идут, несмотря на все, в Липецкой области. Это более системная область, где отработано. А многие хотят приехать туда, где какие-то корни остались, понимаете?
Конечно, это вполне естественно.
Вот, и поэтому просят дать хотя бы субъектов 50, и тогда будет право выбора. Потому что приезжаешь, если есть родные, там они более быстро адаптируются. Вот. Мы не думаем, что сейчас, даже вот, если в этом году прогноз там, ну, порядка 25 тысяч, это уже маленький город. Мы пока не думаем, что по 100 тысяч будет приезжать. Таких уже цифр нет. Хотя, я и говорю, все, что вот сейчас начинает реализовываться, это программа энергетики колоссальная, программа освоения там Востока, Сибири и так далее. Это потребует нового подхода. Ну, первый подход какой? Конечно, можно построить город и приглашать кого-то, но это создаст социальную напряженность. Почему? У нас в Владимирской области, да и в целом по России, порядка 400 миллионов городов, где предприятия, особенно легкой промышленности, не умерли. И сейчас, вот, на мой взгляд, нужна колоссальная, очень скрупулезная проработка, сделать проект внутренней миграции. И тогда уже еще раз почувствовать, где есть зона, где надо придется льготы вводить. И, в принципе, строить жилье за счет тех инвесторов, которые, допустим, осваивают там месторождение или те же атомные станции строят. Кстати, Сосновый Бор сейчас несколько сотен квартир вот, и не строят для того, чтобы привести специалистов.
У нас эта тема немножко соприкоснулась с темой модернизации и привлечения к ней наших соотечественников из-за рубежа. Когда осенью была конференция первая, посвященная этой теме, то главными вопросами, которые задавали наши соотечественники, были именно законодательные вопросы. Потому что здесь ведь тоже нужно принять каких-то ряд решений, что позволило бы им приезжать и уезжать. Вот в этом направлении что-то делается?
Да нет, если, понимаете, процессы-то не идут. Если говорить о там, где большая концентрация соотечественников, то в этом году, во втором полугодии, мы надеемся уже, срывов не будет, будет запущен таможенный союз вот этих трех государств, Белоруссии, Казахстана, России. Сейчас очень активно прорабатываются эти вопросы с Украиной. И следующим этапом на этом пространстве этот вопрос снимается просто. Ну как с Белоруссией сейчас?
Понятно, да.
Сейчас очень активно хотели бы в таможенный союз вступить и Киргизия, и Таджикистан. Ну, Киргизия там свои проблемы, потому что они в ВТО вошли. А если мы сейчас автоматически их примем, там просто образуются колоссальные дыры, куда товар потечет рекой в Россию. Нам этого тоже не надо. Ну, вот в этом плане я говорю вот сейчас. Ну, давайте откровенно. Конечно, до конца года законодатель какие-то новые пласты поднимать не будет. Потому что задельных нормативных документов очень много. А тот депутатский корпус, который будет избран в декабре 2011 года, он, конечно, это одна из главных причин. Почему? Потому что, чтобы создавать новый производство, под ним надо готовить кадр. Решение кадров вопросов – это вопрос номер один на ближайшие несколько лет. И стипендии, возможно, будет повышать, и привлечение. Приехал специалист, ну, это, вы знаете, это уже как бы есть, ну, из ближнего, там, из дальнего зарубежья и так далее. Если он закончил российский институт, российский вуз и так далее, он имеет упрощенное право принять гражданство. Вопросы именно в этом плане довольно много, но в принципе понятно их как решать. Но вот я еще раз говорю, первая главная проблема, чтобы интеграционный процесс, который сейчас идут, чтобы они были реализованы. Мы надеемся, что это будет.
Хорошо. А вот вы говорили в главном образе сейчас про страны ближнего зарубежья, а что касается специалистов из стран дальнего зарубежья, им, наверное, сложнее будет как-то?
Не, ну зачем? Ну сейчас Федеральная иммиграционная служба предлагала, и уже многие реализовали, чтобы специалист хочет приехать, ну они едут только на те фирмы, где очень высокая заработная плата, он же не поедет, а работает на зарплату там $1,000-2,000, высококвалифицированный специалист. Совершенно четко и понятно. Но я думаю, что вы уже слышали, что сейчас Министерство Федеральной миграционной службы вообще предлагает отменить квотирование, чтобы предприятия, это в основном частные предприятия, могли спокойно приглашать практически РГО на свою площадку. Я считаю, что это правильно, потому что само квотирование, как показала практика, оно к чему приводит? Вот снизу начинают это, десятки, сотни, а иногда и тысячи чиновников собирают всю информацию снизу до верха, а верх не утвердил, и потом от нас сверху донизу опять идет и так далее. А мне рабочие руки нужны. Я как предприниматель. Конечно, предприниматель белье. А с учетом того, что у нас сейчас довольно слабая еще административная ответственность за то, что я, допустим, принял людей, которые не прошли через Федеральную миграционную службу, здесь тоже вот сейчас мы думаем, я вот считаю, что те, кто принимает на работу людей, которые через ФМС не пришли, они должны быть самым жестоким образом подвергнуться административному штрафу. Как это делается везде за рубежом? Я в Голландии был, спросил, они у меня такие глаза, и говорят, как он через миграционную не прошел. Да они лицензию отберут сразу. И тогда это все срастется. А так, если вы директор там крупнейшего какого-нибудь комбината, это ваше право же набирать людей, правильно? В этом плане много делается, но я еще раз говорю, сейчас Федеральная миграционная служба очень много предложений.
Владимир Анатольевич, вот еще проблема, которая, я знаю, очень волнует наших соотечественников в Европе, в странах Америки. Вы знаете, что там работает и действует уже много очень русских школ. Как я говорила недавно с соотечественниками из Германии, он говорит, у нас практически нет ни одного более-менее крупного города, где не работала одна, были две русские школы с преподаванием именно русского языка. Но люди там очень стараются поддержать в своих детях русский язык, русские культуру и русские традиции. Аттестат, который выдает эта школа, российским государством ни в коей мере не признается. Европейскими странами признаются некоторые школы, а наши нет. Вот когда наступит тот момент, когда люди с аттестатами, которые они получают в тех русских школах, со сдачей ЕГЭ, которые хотят поступить в российские вузы, будет ли делаться что-то вот в этом направлении?
Я не знаю. Да, действительно, во многих странах сейчас как бы русский язык набирает обороты, и когда мы на одном мероприятии... Я спросил одного парня, скажи, почему ты вот изучаешь русский язык, а твой брат учит английский? Он говорит, а вот получил грант мой брат, и он свое будущее связывает с Америкой. А я вот вижу, что будет у меня бизнес в России, поэтому мы будем язык изучать тот, который, в принципе, обеспечит наше будущее. Как с этим поступать? Ну, я никогда не занимался этой проблемой профессионально, промышленно. Поэтому, ну, вообще-то логика какая? Подписывать с собой соглашения страновые, признание дипломов. А то, что касается конкретно таких школ, надо думать. потому что все зависит от того, какая там программа.
Очень много школ работает именно по российским программам, именно поэтому они очень хотят, чтобы их дипломы признавали. Вот есть, знаете, очень большой, очень
большой. У нас Германия была, Бельгия была, там тоже есть школа. Это опять-то русские, которые
приехали.
Ну, посольство оказывает мне помощь учителя, кое-где есть. Ну, полномасштабную школу целую проблему по финансированию. Они там ставят перед посольством, посольство тоже финансировать не может. В этом деле были в Бельгии, по-моему. Они сами там собирают деньги и, в принципе...
Ну, фактически подплатная школа, которая, в общем-то, и держится очень хорошо.
Не, я еще раз говорю, это тема такая специфичная довольно. Давайте, я готов задавать эти вопросы. Министерство образования, они сейчас, если будет такая встреча, отвечу. Министерство образования, там департамент есть по международным связям. Они как раз сейчас этим занимаются, и там какие-то шаги они предприняли довольно активно.
Хорошо. Конечно, все упирается в деньги.
Если бы мы здесь имели бы достаточное количество учителей, школу, допустим, они сами говорят, мы решим вопросы по аренде помещений и так далее. Учебники – это тоже не проблема. Все зависит от учителей. В принципе, в России сейчас у самих дефицит. Я вот буквально месяц назад был в одной школе. Там средний возраст учит 59 лет уже.
Прилично очень.
Да, это не Москва, Санкт-Петербург.
Да, но они молодцы, они такие энтузиасты, они столько
всего. Они, во-первых, молодцы, да, во-вторых, они не хотят потерять культуру. И третьим, многие еще надеются, и правильно надеются, что Россия станет. У России громадный потенциал, на самом деле.
И они в это верят.
Да, мы все должны верить. Ну, Россия потенциал громадный. Другое дело, что у нас все время лет 5 что-нибудь создаем, потом нас куда-нибудь понесет, то мы не дали, а потом снова с нуля начинаем. Сельское сельство заглобили, теперь заново начинаем восстанавливать.
Олег Анатольевич, вот нас ведь не только с соотечественниками связывает русский язык, очень здорово связывает и культура. И то, что соотечественники проводят массу фестивалей, только что прошло огромное количество мероприятий, связанных с этим полетом Юрия Гагарина в космос. Они отмечают наши все.